«Экономическая среда». Еженедельный подкаст «Радио Свобода» о наиболее значимых, на наш взгляд, событиях в экономике, которые и формируют в итоге экономическую среду в странах, регионах и мире. Его ведет Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Что значит для Европы снижение рейтинга Франции? Кредиторы Греции не могут договориться между собой. Испания спасает свой рынок недвижимости. Параллельная экономика мира достигла объемов мировой экономики. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень от наивысшего по своей шкале кредитный рейтинг Франции, второй после Германии экономики Европы. Среди главных причин решения называются возрастающие риски для нее на фоне долговых проблем в еврозоне в целом и замедление экономического роста в самой стране в частности. Объем экономики Франции после нулевого роста в первом квартале этого года во втором сократился на 0,1%, а в третьем по предварительным оценкам, увеличился только на 0,2%. Фактически, экономика Франции, как и многие другие в еврозоне, балансирует на грани рецессии. Поэтому неожиданностью для финансовых рынков снижение суверенного рейтинга страны не стало. Еще в январе другое из трех ведущих рейтинговых агентств Standard & Poor's первым лишило Францию наивысшего рейтинга, а заодно еще и Австрию. И сегодня лишь 4 из 17 стран еврозоны, Германия, Нидерланды, Финляндия и Люксембург сохраняют пока наивысшие кредитные рейтинги всех ведущих рейтинговых агентств. Январское снижение рейтинга от Standard & Poor's больших проблем для Франции не создало. Правительство, чтобы покрывать бюджетный дефицит, по-прежнему могло продавать на долговом рынке свои облигации под минимальные проценты. Более того, за минувшие 10 месяцев их уровень даже снизился почти в полтора раза. Однако утрата страной наивысшего рейтинга от второго из ведущих агентств уже сама по себе меняет ситуацию к худшему. Дело в том, что большинство крупных международных банков, инвестиционных фондов и финансовых компаний, формируя портфели наиболее надежных своих активов, в них они готовы вкладывать много и под минимальную прибыльность, требуют, чтобы эти активы имели наивысшие рейтинги как минимум от двух ведущих международных агентств. Если это условие не соблюдается, прежний спрос на такие активы сокращается. Хочешь его оживить – повышай проценты по своему долгу, как плату за возросший риск. Для страны, точнее ее госбюджета, это означает дополнительные расходы в счет текущего обслуживания своего накопленного долга. Наконец, еще одно обстоятельство. Франция – второй после Германии вкладчик Европейского антикризисного фонда. Он формируется за счет взносов стран еврозоны пропорционально объему их экономик. Однако более 80% нынешнего фонда составляют не живые деньги, а лишь гарантии правительств соответствующих стран. Под эти гарантии фонд выпускает и продает на долговом рынке собственные облигации, а полученные средства и предоставляются в виде кредитов таким странам, как Греция, Ирландия или Португалия. Облигации антикризисного фонда, как и гособлигации отдельных стран еврозоны, имеют собственные кредитные рейтинги. Они, в свою очередь, напрямую зависят от рейтингов стран-участниц фонда. И если страна, второй по объемам его вкладчик, утрачивает собственные наивысшие рейтинги уже от двух крупнейших агентств, это не может не отразиться в итоге и на рейтингах облигаций самого фонда. Случись любое их снижение, рынки тут же запросят по этим облигациям более высокие проценты, а значит, подорожают для стран-заемщиков и сами кредиты, предоставляемые фондом. Два из ведущих международных рейтинговых агентств, Moody's и Fitch, присвоили облигациям нынешнего антикризисного фонда Европы наивысшие рейтинги. Третье агентство, Standard & Poor's, пока не определилось. Но еще в начале этого года оно снизило на одну ступень наивысший тогда свой рейтинг облигаций фонда предшественника нынешнего. Грецию вновь оставили без очередных кредитов. Кредиторы, страны еврозоны и МВФ, как и на прошлой неделе, не смогли договориться между собой. Страны еврозоны не приемлют предложение Международного валютного фонда о частичном списании греческого долга, с тем, чтобы страна могла и оставшиеся долги выплатить, и восстановить рост своей экономики, пятый год пребывающей в рецессии. В свою очередь, МВФ выступает против продления сроков сокращения накопленного Грецией долга до согласованного ранее уровня, то есть примерно на 1/3. Европа предлагает перенести сроки с 2020 года на 2022. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнан.
МВФ легко говорить о списании долгов, ведь он сам имеет статус привилегированного кредитора. То есть ему такое списание убытков не принесет. Да и отчитываться ему перед каким-либо парламентом не нужно. А вот правительства стран ЕС будут просто обязаны объяснить потери в казне своим законодателям. И неудивительно, что большинство этих правительств о списании даже говорить не хочет. Другое дело, что не поступившись деньгами европейских налогоплательщиков, помочь Греции, на мой взгляд, не получится. Без частичного списания ее долга страна просто не сможет обслуживать оставшиеся долги на приемлемых условиях.
МВФ, говоря о необходимости списания части греческого долга, призывает страны еврозоны предоставить Греции в ближайшие годы дополнительную к уже согласованной финансовую помощь. О чем может идти речь?
Первая возможность — предоставить Греции беспроцентные кредиты. Но тогда проблемы возникнут у самих кредиторов. Им-то придется занимать деньги для Греции на долговом рынке под проценты. Второй вариант. Греция могла бы напрямую выкупить часть своих гособлигаций у частных кредиторов на средства, которые страна получила бы от Европейского антикризисного фонда. Проблема в том, что даже в этом случае общий долг Греции сократился бы не более чем на 10%, то есть явно недостаточно. Это вновь подтверждает предположение о том, что без списания части накопленного долга Греция не сможет справиться со своими долговыми проблемами.
В Германии, как и в Финляндии или Нидерландах, то есть странах еврозоны, располагающих еще всеми наивысшими кредитными рейтингами, для предоставления той же Греции новых кредитов Европейского антикризисного фонда, вкладчиками которого они являются, требуется предварительное согласие национальных парламентов. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела исследовательского института ИФО Кай Карстензен.
В принципе, в Германии любые платежи, связанные с антикризисным фондом, требуют одобрения парламента. В немецкое законодательство была внесена даже специальная поправка. Хотя, конечно, если Бундестаг одобряет в целом какой-то крупный платеж, то его отдельные сегменты в дополнительном утверждении не нуждаются. В том случае, если Бундестаг не одобрит очередной транш, представитель Германии в антикризисном фонде должен его опротестовать. Но политическая реальность в Брюсселе такова, что, как мне представляется, Германия окажется под столь мощным нажимом, что она будет вынуждена провести новое голосование, и в итоге пожелания Евросоюза будут выполнены.
В понедельник, 26 ноября, министры финансов стран еврозоны и представители Международного валютного фонда вновь будут обсуждать судьбу долгов Греции. В Испании долговой кризис, в который стал продолжением краха в 2008 году местного рынка недвижимости, правительство решило смягчить последствия этого краха для наименее обеспеченных семей с доходами не более 1600 евро в месяц, купивших ранее жилье. В частности, банки должны будут предоставить им двухлетнюю отсрочку текущих выплат по ипотечным кредитам, если эти люди, потеряв работу, оказались теперь не в состоянии их выплачивать. Таких семей в стране, по оценкам правительства, примерно 600 тысяч. За последние 5 лет испанские суды приняли от банков к рассмотрению примерно 400 тысяч исков о выселении таких неплательщиков. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий рассказывает.
Для сравнения, в период с 2000 до 2007 года в Испании ежегодно строилось и продавалось от 500 до 900 тысяч единиц нового жилья, квартиры, домов. Естественно, люди покупали и жилье поддержанное. Речь идет о сотнях тысяч квартир, хотя точной статистики на этот счет нет. Выселение обернулось для многих семей подлинной трагедией. говорит мадридский журналист, специализирующийся на проблемах рынка жилья Хавьер Сомало.
Разумеется, речь идет о человеческой драме, о большой социальной проблеме. Но надо учитывать, что порой оценки, приводимые в прессе, явно завышены. Например, из 400 тысяч исков, поданных в суд по поводу неуплаты долга, только половина уже рассмотрена, с решением о выселении. Реально, пока выселено по всей стране примерно 20 тысяч семей, не более.
Процедура отторжения жилья за неуплату ипотечного кредита по действующему в Испании законодательству предусматривает право банка на переоценку недвижимости. С учетом того, что за последние 5 лет цены на жилье в Испании в зависимости от региона упали на 20-40%, выселенный по решению суда неплательщик, тем не менее, остается должен банку, как правило, еще немалую сумму. Ситуация усугубляется тем, что во времена ипотечного бума банки не скупились и предлагали клиентам взять кредит даже сверх стоимости покупаемого жилья, например, на новую мебель, бытовую технику и так далее. Вот что рассказывает жительница Мадрида, 40-летняя Лурдес, вынужденная недавно оставить свою квартиру.
Банки предлагали мне тогда взять денег больше, чем требовали фирмы, продающие недвижимость. Они настойчиво предлагали оплатить, например, даже покупку одежды к новоселью, всячески навязывая и другие кредиты для всевозможных приобретений.
Считается, что в Испании сегодня пустует примерно 1,5 миллиона квартир и коттеджей, включая новые и поддержанные, в том числе изъятые у неплательщиков ипотечных кредитов. Их продажа могла бы решить массу проблем. И на этой неделе правительство Испании объявило, что обсуждает поправки в действующее законодательство об иностранцах, которые упростили бы получение в стране вида на жительство тем гражданам стран, не входящих в Европейский Союз, которые приобретут в Испании жилье на сумму не менее 160 тысяч евро. Сегодня за эти деньги в стране можно купить небольшой домик на одну семью или неплохую 4-комнатную квартиру. Заместитель министра торговли и туризма Испании Хайме Гарсия Легас.
Мы хотим, чтобы лица, не являющиеся гражданами Испании, приобретающие здесь жилье стоимостью более 160 тысяч евро, могли автоматически получать вид на жительство, чтобы спокойно пользоваться своей недвижимостью и путешествовать. Мы имеем в виду, в частности, покупателей из России, где есть большой спрос на испанскую недвижимость. Такие инновации уже действуют в Португалии, Ирландии и некоторых других странах Европы. Главная задача, которую мы перед собой ставим, распродать огромное количество пустующей в стране недвижимости. Ведь наш внутренний рынок исчерпал свои возможности, в ближайшем будущем вряд ли будет способен освоить всю эту собственность.
В Португалии или Ирландии, о сходных мерах, в которых упомянул замминистра, ценовой порог таких покупок иностранцами примерно в 3 раза выше, чем предлагается теперь в Испании. Пока испанское правительство лишь обсуждает поправки в действующий в стране закон о проживании иностранцев. Стоит отметить, что они в частности не предполагают получение вместе с видом на жительство права на работу в Испании. Обсуждение поправок в парламенте Испании ожидается уже в самое ближайшее время.
Виктор Черецкий, Мадрид. Параллельная банковская система мира, бизнес которой теперь часто называют одной из главных причин финансового кризиса 2008 года, за последние 10 лет выросла по своим ежегодным объемам втрое, и в 2011 году они составили 67 триллионов долларов. Такие данные были представлены в докладе специальной комиссии по финансовой стабильности, учрежденной странами Большой Двадцатки весной 2009 года. Эту систему часто называют теневой, хотя она объединяет финансовые компании абсолютно легальные, многие из которых весьма крупные и респектабельные. Это всевозможные инвестиционные банки или фонды, которые, не будучи традиционными банковскими учреждениями, не подпадают под обычное регулирование со стороны государства. Да и операции, которые они проводят, за редким исключением, отнюдь не являются нарушением какого-либо законодательства. Но если судить по данным представленного доклада, объемы бизнеса этих финансовых компаний фактически сравнялись с общим объемом мировой экономики. По данным МВФ, он составляет ныне примерно 70 триллионов долларов в год. Что же составляет активы этой системы? Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Все количество денежной массы всех стран мира приближается к 80 триллионам долларов. Из них примерно 70 триллионов долларов – это обычные традиционные банковские вклады и депозиты во всем мире. Значит, остается 10 триллионов. Вот эти вот 10 триллионов долларов находятся на денежных счетах вот этой теневой банковской системы. Остальные 57 триллионов – это всевозможные производные инструменты инвестиционных фондов, которые входят в эту теневую банковскую систему. То есть возникает перевернутая пирамида. Она очень шаткая, и если она начинает шататься во время кризиса и падает, она тянет за собой всю финансовую систему мира, что и почти произошло в 2008 году.
В 2011 году, по данным финансовой комиссии стран Большой Двадцатки, на долю Соединенных Штатов приходилось 23 триллиона долларов активов параллельной банковской системы мира из 67 триллионов долларов в целом. На долю стран еврозоны лишь чуть меньше – 22 триллиона, и на долю Великобритании – 9 триллионов долларов. При этом комиссия отмечает, что доля США в последние годы заметно сократилась, тогда как доли стран еврозоны и Великобритании, наоборот, увеличились.
Скорее всего, как это ни парадоксально, американская теневая банковская система несколько выходит из тени. Не от хорошей жизни, а ради выживания. Рухнули и обанкротились во время кризиса несколько крупнейших хедж-фондов, инвестиционных банков. Значит, в этой ситуации остальные, чтобы выжить, побежали просить у государства, чтобы их сделали банками. Они согласны, чтобы их регулировали, но зато застраховывают их вклады населения, и они сохраняются и выживают. Это тоже гиганты, но они перешли как бы в другой разряд. И в результате положение краткосрочно выправилось, долгосрочно оно стало более опасным. Потому что в 2008 году активы пяти крупнейших банков Соединенных Штатов составляли 43% валового внутреннего продукта, а сейчас активы всего лишь пяти крупнейших американских банков за счет этого составляют 56% валового внутреннего продукта. То есть опасность, она-то вышла из тени в свет, но она очень сильно выросла.
Активы параллельной банковской системы мира в 2011 году составили 67 триллионов долларов, то есть они почти сравнялись с общим объемом мировой экономики. Данные представлены на этой неделе в докладе специальной комиссии по финансовой стабильности, учрежденной странами Большой Двадцатки весной 2009 года. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Мы говорили о событиях третьей недели ноября. Всего вам доброго!